Омагьяна Тимирандасья, Генанджана Шалакая, Чакшур Милитамина, Тасмай Шри Гурави Намаха, Шри Читанья Манабхиштам, Схапитамина Пхутале, Своям Рупа Кадамахаям, Дадати Свападантикам, Ванчакалпа Тарубешча, Крипа Синхубья Эвача, Патитанам Павани Пхё, Вайшная Пхё, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхактавринда, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Хари Рама, 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 Харе, Харе. Вчера мы хотели с вами начать с лекции, с вопросов, нашу лекцию. Вчера не получилось у нас выделить время на вопросы, поэтому сегодня попробуем ответить на те, что возникли за эти последние два дня.
Вчера, как бы, вы говорили о том, что энтузиазм и страх, то есть они присутствуют, то есть две крайности, то есть нужно найти баланс. И вот страх сам по себе является таким сковывающим, эффект имеет сковывающий. То есть, возможно, это, поскольку русский язык очень богатый, то есть все-таки мы должны больше обращать внимание на осторожность, потому что, в принципе, осторожность – это такой позитивный момент. То есть, как бы, страх, он все-таки имеет природу невежества, а осторожность, она имеет природу благости. То есть, вот это слово, оно может как-то более подходит. Я хотел просто спросить вас.
Ну, если вам он на это слово более подходит, можете его использовать. Но это филология, это не философия.
Ага, я понял.
Поэтому это филологический вопрос, надо поднять тогда словарь там далее.
Да-да-да-да.
Но я не филолог, поэтому мне все равно, понял. Какие там слова. В русском языке одно и то же явление можно 100 словами выразить. Но страх – это страх. Я должен реально бояться оскорбить людей. Я не должен тут быть осторожным, я должен этого реально бояться. Я вас так осторожненько оскорблю сейчас, только вы не обижайтесь. Я реально должен бояться оскорблений, потому что это по-настоящему остановит мою духовную жизнь. Это по-настоящему убьет мое человеческое рождение. То есть мы должны бояться, например, электричества, череп рисуют, да, на подстанции. Череп, кости. Страшно. Потому что реально сразу же убивает. Поэтому тут надо бояться, то есть нельзя быть прямо таким осторожным. Я сейчас осторожно слазю на подстанцию, но я осторожно. Нет, нужно реально бояться, поэтому родители боятся за своих детей, нужно за них реально бояться, потому что они могут залезть куда-нибудь, нужно глаз да глаз, чтобы никуда не залезли. Жены, мужья боятся друг за друга, потому что очень опасный мир, очень много всего неприятного происходит. И также мы должны бояться совершать оскорбления. Можете называть это как угодно, там осторожностью, не знаю. Но этот страх, реальный страх потерять свою духовную жизнь, он должен в своей какой-то вот этой концепции присутствовать, не филологической, а философской. То есть филологически у каждого свои впечатления, потому что кто-то в одной школе учился, кто-то в другой, у кого-то был один преподаватель, у кого-то другой. Среди преподавателей тоже есть большие разночтения, как, где, что надо говорить. Один Толстого начитался, другой Чехова. То есть тут уже кто как с ума сходил в своей молодости. Это наши некоторые такие эффекты воспитания. Поэтому язык можно применять как угодно, но мы должны философски понимать, что реально страшно потерять то, чего ты не заслужил. Помните, я объяснял это в лекции? Так как мы не заслужили эту духовную жизнь, это милость, просто кто-то пришел и подарил нам это.
Нельзя прикрыть немножко,
а то святые имена так не режут слух, они все проникающие, поэтому я немножко в этом случае отвлекаюсь. То есть в этом интересный момент, что если мы это не заслужили, то потеряв это, мы не сможем так просто восстановить это положение, просто не получится. Потому что мы зависимы в этом плане, мы зависимы от общества преданных. Если, совершая оскорбление, я лишаюсь общества преданных, а лишиться проблем нет, в принципе. Один раз повел себя как сумасшедший, и тебя уже никогда больше не пустят в общество преданных, будут сторониться, помним. Это некоторая проблема материального мира. Тут, в общем-то, очень трудно запоминаются плохие вещи и очень легко запоминаются хорошие. Поэтому очень плохо запоминаются, скажем так, хорошие вещи, и очень хорошо. У меня уже все. Так, надо слух вернуть в свое состояние. То есть мы постоянно помним какие-то вот эти даже, может быть, маленькие, но плохие вещи. И очень легко, но забываем что-то хорошее, что делают для нас люди. Даже если они это делают довольно-таки долго, на протяжении какого-то времени. Это некоторый материальный эффект. Человек очень много всего хорошего делает. Но потом одна секунда плохого поведения, и все. Нету ничего, и все. На тебе крест ставится. Это материальный мир. Это мир, где возможно самоубийство. И оно может быть как материальное, так и духовное. Поэтому мы можем провести 30 лет в духовной жизни, потом взять и совершить духовное самоубийство. Поэтому до конца следует бояться обрыва. То есть есть этот у нас телесный страх. Мы боимся высоты и боимся подходить к этому обрыву. Поэтому, в общем-то, мы как-то еще живы все до сих пор. У нас есть какой-то вот этот природный страх, который сохраняет наше тело. И также у нас должен быть вот такой природный духовный страх, который защищает нас от оскорблений, от глупости, от какой-то сентиментальности, от некультурных проявлений, потому что это на уровне того же самоубийства. Причем, если, так сказать, тело еще хоть как-то может выжить, то вот с духовной точки зрения неприятности могут прийти на очень долго. И мы можем и потерять это человеческое рождение, и скатиться до самого низа. Вот эта пропасть духовной деградации, она очень глубокая. Это вот можно до самого низкого уровня уйти, до уровня какого-нибудь земляного червячка. Поэтому лететь долго, лететь неприятно. Лететь, может быть, 8 399 999 жизней всевозможных. Долгий процесс, и нужно реально бояться этой пропасти, она действительно глубокая. То есть это не то, что я, ну вот оскорбил, встал, отряхнулся и дальше пошел. То есть это мы не с одной ступеньки упали. А тут, ну, с одной-то ступеньки упадешь, еще не каждый встанет. Это... В общем-то, тут тоже, знаете, вот эта молодость некоторая, молодость, когда ребенок легко падает и легко встает. И поэтому, когда мы только приходим в духовную жизнь, то, в принципе, можно там и попадать, и повставать. Никто особенно нас внимания не обращает. Он думает, молодо, зелено, там ничего не понимает, подумаешь, что ведет себя как-то весело. Но если ты уже на высокую ступеньку поднялся, то оттуда падать уже болезненно, кувырком, уже возраст не тот. Как-то, а лететь вниз, когда ты уже 30 лет в духовной жизни, как-то уже совсем некрасиво. Все смотрят, о, смотри, как летит. То есть это так, очень трудно потом вставать. Такая, знаете, скажем так, духовная зрелость, это когда уже тяжело вставать, уже можно кости все себе сломать, поэтому взрослым людям лучше не падать даже на ровном месте, на всякий случай, потому что действительно это все неприятно. И вот это, когда молодость проходит, то вот за эту молодость в духовной жизни мы должны набраться вот этой осторожности, страха, чего хотите. Но мы должны действительно быть очень аккуратны с любым проявлением страсти и невежества. Потому что если страх своим вот этим останавливающим эффектом меня сдерживает от оскорбления, так это и надо. Так это и требуется. Я должен реально остановиться и от страха остолбенеть перед этим своим желанием проявить оскорбление или глупость какую-то. Это очень хороший сдерживающий фактор. Поэтому если у тела вот этот страх, он, в общем-то, парализует мышцы, то у нас должно парализовать сознание. То есть если у меня вдруг появилось какое-то желание глупость совершить, то этот страх перед тем, а что же будет завтра и что же будет теперь обо мне думать, он должен парализовать вообще мою способность думать даже в этом направлении. Как мы говорим, даже не думай. То есть ум должен парализоваться. Паралич ума должен наступить от страха. Как я мог вообще такое подумать? Как я мог такое подумать? О! И чтобы волосы дыбом встали. Есть такое. В общем-то, страх, он очень похож на экстаз, но немножко в другом случае проявляется. Поэтому у меня должны все симптомы такого тамагунного экстаза проявиться. От ужаса, что я мог сейчас совершить оскорбление. Вот это действительно значит, что человек зрелый. И тогда он, так сказать, действительно понимает, что молчание – золото. Лучше 100 раз подумать, чем что-то сразу же сказать, какое-то свое мнение выразить. Я довольно-таки часто встречаюсь с этим явлением, когда человек ко мне подходит и начинает что-то критиковать, что-то так оскорблять, доказывать, что так нельзя, это, в общем-то, ужасно, страшно, вы должны срочно разобраться, применить все свои возможности. Я говорю, хорошо, мне надо разобраться, я беру все эти материалы и начинаю разбираться, и оказывается, вот оно, вот, ну вот, не в чем там разбираться. Ну да, немножко там что-то не так, но все в этом мире немножко что-то не так. Тут что ни возьми, что-то немножко не так. Это материальный мир. Он несовершенен по своей природе. Поэтому даже когда совершенные люди делают что-то совершенное, получается все равно, ну, немножко несовершенно. Как-то все равно кривовато. Но что делать? Таков материальный мир, от него ничего такого особенного ожидать и не стоит. Поэтому, ну, увидели мы чью-то кривость какую-то, но не нужно сразу проявлять вот эти какие-то эмоции. То есть 2 дня мы говорили о том, что в принципе нужно быть добрее. То есть в конце концов мы должны вот этот свой вывод по поводу того, что происходит, делать грамотно, добро. То есть это добрый вывод, это вывод не по поводу человека, а это вывод по поводу какого-то действия или по поводу какой-то ситуации. То есть люди принимали в этой ситуации, так сказать, какое-то участие. И мы разделяем всю эту ситуацию, так, в общем-то, разрезаем ее и отделяем людей от самой ситуации. И получается, что хорошие люди создали нехорошую ситуацию. Поэтому люди хорошие, сами по себе ситуация плохая. Будем разбираться с этой ситуацией. А люди-то хорошие, в принципе. Так уж прямо плохого человека еще попробуй найди. Где вы видели последний раз прямо вот реально плохого человека? Чтобы он прямо вот ходил с ножом и думал, кого прирезать, кого прирезать. Это... Еще надо умудриться с таким встретиться. Это очень редкий случай. Обычно мы редко встречаем таких людей, обычно мы встречаем его уже последний раз. Тот, кто встретил, как правило, уже не может рассказать, что он встретил плохого человека. То, что мы все здесь сейчас сидим, значит, плохие люди в нашей жизни еще не встречались. Мы ни разу не видели с вами по-настоящему плохого человека. Потому что раз мы живы, это был неплохой человек. Это еще более-менее был нормальный человек. Я вот за свои 50 лет, видите, до сих пор живой. А хотя я каждый день вижу огромную толпу людей, каждый день у меня публичная лекция, много-много незнакомых, но людей приходит. По-настоящему плохого еще не встретил. Как-то где-то они собираются на свою сангу особую, в особых местах, как мы вчера говорили. Кака санга, воронья санга. Поэтому им там хорошо, и мы как-то вот не пересекаемся, не встречаемся. Так что в основном мы видим-то хороших людей. Господь нам посылает хороших людей. И мы должны сразу же быть в этом позитивном настроении, что ну неплохие это люди, хорошие. Просто материальный мир Кали-Юга, Санга-Шакти Кали-Юга, то есть хотя есть Санга-Шакти, вот это прекрасное общение, но в этом прекрасном общении все равно есть Кали-Юга. То есть что-то несовершенным образом происходит. Что-то будет не так, как мы хотели, не в то время, не в том месте, не так приятно, как мне бы это хотелось ощутить. Этим, в общем-то, это некоторая головная боль всех, кто пытается удовлетворить большое количество людей. И тут сразу становишься таким немножко успокоенным и даже чуть-чуть трансцендентным, потому что в принципе невозможно удовлетворить большое количество людей. Семейные люди скажут, тут одного человека не удовлетворишь. за всю семейную жизнь. 50 лет его удовлетворяешь, 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 удовлетворяешь. И так, и с левого боку, и с правого, и как хочешь. Потом спрашиваешь, ну как у тебя семейная жизнь прошла? Ну как-то так. То есть целый человек всю жизнь с ним провел. И все равно он недоволен немножко. Могло бы быть и лучше. Все равно недоволен. Этот ребенок, о нем целых два родителя бегают вокруг него. Еще две бабушки, две дедушки, все бегают. Целый такой мир вокруг него, микрокосм. И все равно он недоволен. Там, а, каша невкусная. Игрушки не те. Спать надо днем почему-то, ничего не понятно. А ночью почему-то все, они дают повеселиться, побегать. Тоже недоволен, то есть просто вот это некоторое удовольствие, это вообще очень сомнительная вещь по поводу, если говорить наших взаимоотношений, то есть как только мы начинаем по-настоящему действовать, у нас возникает этот некоторый парадокс, вроде бы я должен сделать как можно лучше, я делаю насколько могу хорошо, но все равно кого-то это не удовлетворит. И тут я должен быть добрым, то есть тут вот эта доброта должна проявиться. Тот, кто принимает от меня какие-то мои усилия, он должен быть добрым, понимая, что ну, я стараюсь, но получается как-то, может быть, не так приятно, как бы хотелось. И я тоже должен быть добрый, понимая, что ну, не вызовет прямо моя деятельность такого вот позитивного отклика, какого-то результата. И если вот два добрых человека проявляют эту доброту по отношению друг к другу, ну, жить хоть как-то можно. В принципе, можно. Но если мы начинаем проявлять свою вот эту жесткость, не боимся проявлять жесткость, а проявляем ее в полной мере, думая, что я великий контролирующий, сейчас я наведу порядок, разберусь, скажу как надо, то тут же эта жесткость начинает все ломать, рушить, настроение портится у всех. Мы теряем эту некоторую духовную атмосферу, потому что духовная атмосфера построена на доброте и на некотором вот этом... В общем-то, о нашем умении остерегаться, бояться, совершить это оскорбление. То есть не причинить вреда. Должно быть это некоторое внутреннее, очень ясное понимание, что я нахожусь в уникальной среде, вокруг меня уникальные люди. Я действительно не заслужил всего этого, а значит, я должен очень серьезно думать о том, чтобы все это не потерять. Потому что потерять в этом мире можно все, что угодно. И жизнь можно легко потерять, и общество можно легко потерять, и разум можно легко потерять, и любимого человека можно легко потерять. Поэтому даже народная мудрость говорит, что имеем вот, да, как-то не ценим, потерявши плачем. То есть это некоторое общее явление материального мира. Мы начинаем ценить человека, когда он умирает. Знаете, как у художников, то есть чтобы а художнику стать знаменитым, есть только один путь, пораньше умереть. Художники, музыканты, деятели искусства, они находятся в этом безвыходном положении. Пока ты живой, ты никому не интересен, никто твое творчество не изучает, никому оно не интересно, за рубль его никто не покупает, твою картину. Все, помер на следующий день, а сразу же 3 нолика приписали. Все тебя обсуждают, смотрят, слушают. Не торопитесь, главное, подождите. Также и, в общем-то, с этой оценкой людей мы тоже почему-то, пока человек жив, мы никак не можем его оценить. Это вот, это признак материи, материя мертвая. Поэтому пока мы находим в этом мире, где все мертвое, мы и оценить можем только мертвое. То есть у нас... Наше тело мертвое, наше сознание мертвое, наше мышление прониклось вот этой бесконечной мертвечиной, с которой мы были связаны много-много миллионов рождений. И мы можем ценить только мертвое. Вот умер, все, великий был человек. Вот это, да, действительно. И его начинаем прославлять, какой он был хороший. Но пока он живой, мы с ним ругаемся, спорим, боремся, критикуем, еще что-то. Замечали, как это происходит? Очень интересный эффект. А потому что мы не привыкли находиться в обществе живых. И мы вчера выясняли этот вопрос, живой это постоянно меняющийся. А живой это тот, кто может изменить свое мнение, тот, кто может поменять какую-то свою философию, может по-другому смотреть на мир. То есть он каждые 7 минут имеет право, но по-другому смотреть на этот мир. В общем-то, звезды меняются каждые 7 минут, и человек уже может, но по-другому мыслить. О, что-то нравится, нравится, нет, уже не нравится. Опять нравится, нет, не нравится. У мужчин еще как-то, ну, попроще, это у женщин вообще все очень сложно. То есть, что ей там нравится, когда нравится, чего нравится, почему он это не покупает, непонятно. А то почему-то покупают, все это очень сложно. Ну, что делать? Вот мы личность. Мы личность, и у нас все это меняется в голове все время. Поэтому, если на личность смотреть вот с такой астатичной точки зрения, то она меня все время раздражает. То есть я нахожусь в статике, замер. То есть мое сознание омертвело, и я, в общем-то, с точки зрения мировоззрения вот такой омертвевший. А кто-то рядом со мной живой. Духовная жизнь – это же жизнь, все живые, поэтому они вот бегают, носятся, что-то делают, меняют, пробуют, что-то хотят. Хотят. И это меня реально раздражает. Но кто из нас живой, а кто мертвый? Понимаете? Ну, слава Богу, что еще хотя бы раздражает. Хоть какая-то есть надежда. Потому что если сознание совсем отмирает, это даже раздражать перестает. Я думаю, да, и пусть все будет как есть. Мне уже совсем все равно. То есть некоторое, ну, раздражение, это еще хотя бы такой признак, более-менее приличный. Это значит, что сознание еще хоть как-то живо. Поэтому в духовном обществе также есть много раздражения, так как мы тут живые более-менее. А поэтому живые раздражаются живыми. Это такой нормальный эффект. В принципе, эффект живых. Если атмосфера совсем атеистичная, совсем материальная, то просто никого ничего не волнует, всем все равно. И такой вот. А поэтому очень часто мы даже преданные жалуются, что вот я работал на заводе, и все было хорошо, никто никуда не лез, все были добрые люди, мы так здорово общались, никто никого не раздражал, а просто все были мертвые, зомби. То есть ни у кого сознание не было живым, поэтому всем было абсолютно все равно, делай что хочешь. Засовываешь руку в станок, да хоть голову засунь. Мы посмотрим еще на телефон с ним. Видели, как сейчас что-то происходит, пожар или какое-то бедствие? Все стоят, снимают на телефон. Да. Подольше тушите, а то я не могу заснять, как оно горит хорошо. То есть это мертвое сердце, оно не реагирует. Но мы сюда пришли, наше сердце начало просыпаться, нас что-то начало раздражать, что-то начало беспокоить. То есть мы живые. Мы вышли из комы. Когда человек, ну, в коме, что можно? Ничего. Можете в него иголкой тыкать, толку никакого. Он совсем согласен. Добрейшей души человек. То есть хотите быть идеально добрым? Вот, пожалуйста, надо впасть в кому. Все будут тебя считать очень добрым человеком. Но если мы хоть чуть-чуть пришли в себя, что-то нас начинает беспокоить, что-то трогать, мы начинаем как-то вот волноваться по этому поводу. Начинаются какие-то конфликты. И вот тут необходим вот тот самый вот некоторый настрой на вот эту осторожность, на страх. Чтобы не совершить глупости, чтобы врача родного, собственно говоря, не обидеть. Потому что такое бывает, в общем-то, от кого вся боль-то приходит, собственно говоря? Да от врача-то и приходит. Понимаете, вроде бы все хорошие, никто мне боль не причиняет, кроме врача. А он приходит и тыкает прямо, он говорит, давайте-ка потыкаем еще туда, в это место. У вас тут болит, еще болит? А вот так, если болит? А вот так, вот так, вот так, вот так. И тыкает, да что ж такое-то? Никто больше не тыкает, кроме него. Но это врач, его работа тыкать. Поэтому вот мы и пришли в общество врачей, поздравляю. У каждого этот висит фонендоскоп, как он там называется. Он ходит, тыкает. А у вас точно уже ничего не болит? Я уже вот 3 дня на вас смотрю на этом фестивале, у вас точно ничего не болит? А вот тут, а здесь, и начинают проверять болезненные точки. Болезненных точек-то немного. 6 врагов. Поэтому на то потыкали, на то. Большое спасибо, ну пусть проверяют, хорошо. Стоишь, терпишь. А можно с вами поговорить? Можно. И уже понимаешь, врач пришел. Процедуры начались. Да. Надо уметь переносить всю эту боль. И несмотря на всю эту боль, на все эти процедуры, на все это некоторое к нам, может быть, слишком активное отношение окружающих, мы должны все равно держать себя в руках и побаиваться вот этого раджаса, этого тамаса, который может вдруг вырваться из сердца и убить мою духовную жизнь. Потому что, в принципе, меня-то довели же вроде бы. Но проявил оскорбление я. И мне приходится страдать. Уже никому не докажешь, что ну довели, довели. Ну и что, что довели? Все равно. Ты должен держать себя в руках. Поэтому любые взаимоотношения строятся на культуре. И как бы нам ни казалось, что у нас все весело и здорово, мы все время поем, пляшем и едим. Но все это должно быть на очень хорошей такой внутренней, правильной, позитивной напряженности, чтобы я все время ощущал эту некоторую опасность потери. Я должен понимать, в материальном мире эта опасность потери все время присутствует. И поэтому я обладаю бесконечной ценностью. Обладать возможностью общаться с 5000 мудрецами одновременно – это величайшая редкость в материальном мире. Величайшая редкость. Но каким-то образом мне разрешили здесь находиться. Почему? Вообще непонятно. То есть, если мы трезво оцениваем свое поведение, то не было никаких причин, чтобы мы могли попасть в такое общество. Но Шрила Прабхупада пролил просто свою милость и все. Абсолютно беспричинную милость. И мы все здесь. Поэтому ну, единственное, за что мы должны держаться, это вот за этот спасительный плод. Все равно, что, как приводится пример, в Ведах мы выпали с корабля в бушующем океане. И кто-то нас заметил, мы кричим, там ничего не видно. Были когда-нибудь штормы, это же там ничего не видно, там все бу-бу. И ты там, и тебя относят, и ничего не понятно, ты захлебываешься на корабле, все собой занимаются. И кто-то тебя увидел, бросил тебе этот круг спасательный и не убил тебя еще этим кругом. Потому что если таким кругом прилетают по голове, то в общем-то... то уже все. И ты как-то за него схватился, все. Все, что нужно делать, это бояться его отпустить. Просто вот схватиться, чтобы руки свело навсегда. Поэтому обычно потом, когда его ну, вытаскивают, этого человека, ему пальцы всей командой разжимают. Потому что он точно понял, вот единственная возможность. Так же и наша с вами единственная возможность, просто схватиться друг за друга, все, и... молча, спокойненько, с минимумом количеством слов добраться до Кришны и за него потом схватиться, и все. Чтобы гопи нам пальцы разжимали. Отстань, отстань, отстань. Иди коров паси. То есть нас еще там пару конфликтов ожидает окончательно. Потому что уже точно не захочется отпускать, но все равно на этом свое место занять достойно. Оно точно какое-то смиренное, поэтому мы должны быть смиренными и понимать, что да, я должен быть смиренно на своем месте, но я должен в уме ухватиться за стопы вайшнавов и просто не отпускать их, что бы ни происходило. И вот этот вот страх потерять стопы вайшнавы, это... может быть, спасительное, единственное спасительное чувство, которое должно присутствовать в нашем сердце. И это точно не тамас, и это точно не страсть, а это великая милость Господа, что этот страх у нас есть. Потому что время от времени кто-то этот страх не проявляет. И поэтому мы видим, что текучка есть. А раз есть текучка, значит, страха маловат. Все равно мы как-то иногда умудряемся совершить эту ужасную глупость. Так что будьте очень аккуратны. Не рискуйте. Поэтому, если есть возможность не говорить, лучше не говорить. Раньше было такое правило культуры, говорить только тогда, когда невозможно уже не говорить. Это, кстати, очень хорошее правило культуры, или держать язык за зубами. Молчание золото. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Все об этом говорит. Утро, вечера мудренее. То есть, в принципе, достаточно того, что мы улыбаемся друг другу и здороваемся. Если мы хотим что-то сказать, то мы должны очень точно взвесить свои слова. Что я хочу сказать, зачем я хочу это сказать. Своевременно ли будут эти слова. Чтобы никого не обидеть, действительно, не оскорбить. Вот это умение красиво молчать, это, в принципе, и есть... наша способность к контролю речи. Это не значит, что мы прямо вообще молчим, ничего не говорим. Нет, мы говорим только то, что не связано с личностью. Мы не затрагиваем личность. Мы говорим обо всем угодно, но не о личности. Как только начинается разговор о личности, мы должны тут же, вот ушки на макушке у нас должны стать. А что это мы вообще об этой личности говорим? А зачем вы вообще это имя произнесли? Зачем вы вообще мне задаете этот вопрос? К чему вообще это все? Зачем? Идите у него и спросите, зачем вы мне это говорите? То есть мы должны тут же, у нас должен быть этот внутренний страж в сердце. А личности заговорили, это очень опасная вещь. Зачем мы говорим об этой личности, когда ее нет рядом? Хотите поговорить об этой личности, пойдемте позовем эту личность, и о ней поговорим. Обычно сразу желание пропадает. У меня, знаете, у меня очень много телефонов есть здесь, великих людей. Я с ними перезваниваюсь время от времени. И вот иногда ко мне подходят жалобщики. Говорят, вот такой-то человек, фу-фу-фу, фу-фу-фу. Я говорю, так, сейчас я у него спрошу. Сейчас ты прямо ему можешь сказать. Начинаю набирать. Говорю, сейчас все, ставлю на громкую связь. Сейчас то же самое скажешь. Все. Нету больше этого человека. Никогда его больше не вижу. Куда он делся, не знаю. Так что знаете, у меня есть тут все телефоны, если что. Если хотите про кого-то рассказать, то знаете, я тут же позвоню, и мы вместе поговорим на эту тему. То есть нужно быть очень аккуратным, понимать, что в конце концов Бог в сердце у каждого. Если я начинаю за чьей-то спиной говорить, Бог тут же это слышит. И ему тут же это все не нравится. Потому что Богу очень не нравятся все эти сплетни, вот все эти вот какие-то вещи нехорошие, истории. А ты слышал, а ты слышал. И слышать не хочу. Слух потом пропадет. Это очень простые вещи в трактатах, в общем-то, описываются. Очень простые взаимосвязи. То есть тот, кто смотрит на плохое, у того зрение пропадает. К Шриле Прабхупаде однажды подошел один его ученик и спросил, я вот тут что-то нехорошие картинки разглядываю иногда, как-то что-то прошлое во мне играет. Ну иногда вот картинки там посмотрю нехорошие. Что мне за это будет? Как-то вот я еще слаб сердцем, вот картинки нехорошие, фу. Шрила Прабхупада, он говорит, ослепни, что? Он говорит, ну я, наверное, философски ослепну. Он говорит, нет, не философски. По-настоящему ослепнешь. Глаза отвалятся. Нечего на всякую гадость смотреть. Поэтому мамы прикрывают, если что, глаза своим детям, чтобы они не слепли. Нам сразу телевизор дали, поэтому наше время немножко ослепших людей. Сейчас, вон, пожалуйста, оптика на каждом углу. Приходится, насмотрелись с самого детства всякой ерунды. К сожалению, зрение падает. То же самое слух. То есть, если слишком много смотрел всего нехорошего в этой жизни, в следующей жизни уже без глаз рождаешься. Ничего не видишь. Если слишком много всего наслушался, вот как-то с ушами будет проблема. Так можно и до камня дойти. Даже у камня бывает хорошая карма и плохая карма. Поэтому нужно быть добрым даже по отношению к камню. То есть, бывает вот у камня не очень хорошая карма, он где-нибудь в воде лежит, в холодной реке. И он лежит, холодно, мокро, какие-то сомы по нему ползают, мох растет. Очень тяжелая карма, ни света, ничего. И потом за 100 тысяч лет русло реки меняется, и он оказывается на берегу, этот камень. И на него начинает солнце светить, и мох с него слазит. И он думает, так хорошо, солнышко, прогреваюсь. Кто-то даже меня возьмет, массаж будет мною делать. Видели, на человека камни ложат сверху, и он лежит, греется с этими камушками. Такая хорошая карма. И тут подходит злой человек, ну, к этому берегу, берет этот камень, и пу-пу-пу-пу. И он, нет. И опять на самую середину реки. За что, Господи? Еще 100 тысяч лет надо ждать, пока русло реки изменится, опять выберусь на это солнце. Ну, вы так сильно не пугайтесь, но сам принцип, он же реально живой, у него тоже есть какая-то надежда на солнышко выйти. Мы что же хотим, мы сюда все приехали, чтобы на солнышке как-то погреться, на гриле полежать на пляжном, то есть там все такое, люди лежат, переворачиваются, то есть как-то хочется тепла, а также камушку тоже хочется тепла. И когда человек начинает развиваться, он реально это все чувствует, ему реально камушек жалко, он уже его не запускает обратно в речку. Ему уже комара жалко. Фу, дурашка, лети отсюда. Тут не все такие добрые, как а как я. То есть он уже по-другому смотрит на этот мир другими глазами. А что уж говорить о людях, о реальных людях. Он становится очень аккуратным, очень добрым. Это некоторое наше внутреннее размягчение. Мы должны стать мягкими. Это, в общем-то, к этому все идет. Поэтому это не так, что нам станет легче от того, что мы станем мягкими. Нам станет труднее жить от того, что мы станем мягкими. Мягкому человеку очень трудно жить. Потому что он постоянно чувствует чужую боль. Нам кажется, что духовная жизнь – это постоянное наслаждение, какое-то такое вот веселье, нужно все время ходить и улыбаться. На самом деле духовная жизнь – это размягчение сердца. А значит, я начинаю чувствовать, как всем плохо вокруг. Как один страдает, как другой плачет, как у другого нехорошо на душе, как тут проблема, тут неприятности. Он ходит и страдает все время. Об этом обычно не говорится сразу. И он поэтому не может уже спокойно жить. Он пытается что-то делать, хоть что-то, чтобы как-то помочь, как-то изменить. Но невозможно быть веселым, когда другим плохо. Поэтому у него, его веселье, оно другого рода. Он такой веселый, потому что он знает, как помочь другим. Что, слава Богу, у нас есть возможность помогать другим, и поэтому у нас эта радость имеет место быть. Но все равно она должна быть временной, она не должна быть постоянной. Мы заражаемся этой радостью только для одного, чтобы потом пойти и помогать страдающим живым существам. То есть нельзя устраивать из своей жизни один сплошной фестиваль. То есть на фестивале это вот заряд наших батареечек. А дальше мы должны идти и проявлять свою доброту. А иначе мы не будем действительно добрыми. А иначе получится пир во время чумы. Необходимо действительно проявлять доброту активную. Не только друг другу, а к реально страдающим живым существам. Я ответил? Так как-то получилось долго. А есть автор этой желтой записки? А то мне ее дали на первой лекции. Он присутствует на лекции? Есть, да? Хорошо. Сейчас я прочитаю. Скажите, пожалуйста, как правильно относиться к своим ошибкам, чтобы не отождествлять себя с этим несовершенным материальным телом? Как избавиться от комплекса отличника? Есть такое явление, перфекционизм, когда мы все пытаемся сделать идеально, и это значит, что я ошибся миром. Я немножко перепутал Вселенную. Поэтому тут очень трудно жить людям, которые пытаются вот навести полную идеальность. К сожалению, здесь у нас мир ответственности. Что значит мир ответственности? Это значит, что как бы я хорошо что-то ни сделал, за это все равно придется нести ответственность. Потому что кому-то все равно это не понравится. Кто-то все равно будет раздражаться. Кого-то это будет бесить. И вообще, может даже кто-то посчитает это грехом. То есть иногда вы можете делать какое-то великое миссионерское служение и думать, что все ближе к Богу нет, чем это служение. А кто-то будет реально считать, что это грех. Что это вот прямо грех, и вас лучше всего сжечь на костре. Причем в этот костер лучше листочки тулоса не подкидывать, чтобы вы точно сгорели, мучаясь. Иногда такое бывает, к сожалению, мы не понимаем друг друга. Поэтому мы должны все делать не идеально, но ответственно. Звучит немножко страшно, но поймите правильно эту мысль. То есть, если я пытаюсь сделать что-то идеально, то я просто сойду с ума и, скорее всего, либо сопьюсь, либо просто покончу жизнь самоубийством. Поэтому это очень тяжелое такое психологическое отклонение. Мы должны действовать ответственно. То есть, я делаю свое, так сказать, какое-то служение, свой план выполняю настолько хорошо, насколько я могу. И несу ответственность за то, что это не всем понравится. А же я говорю, извините, пожалуйста, что я вот сделал этот план, как я его сделал. Пожалуйста, простите меня. То есть я же его сделал, на свои же деньги сделал, свое же время потратил, свою же жизнь на это положил, и сам же потом всю оставшуюся жизнь извиняюсь за то, что я это сделал. Это называется материальный мир. Материальный, ничего не поделаешь. То есть это как рождение ребенка. Один раз родил, потом всю жизнь за него вот как-то отвечай. за все разбитые окна, это только начало. Потом за всех детей его, которые родились в разных городах, за всех брошенных жен, за то, что он 3 раза попал в тюрьму и так далее. Вот нужно потом всю жизнь, все. Ответственность, называется ответственный человек. Поэтому родители сразу же становятся ответственными. Потому что понимают, да, это на всю жизнь. Точно так же и ответственность в деятельности. Я должен понимать, раз я взялся за что-то, то это значит, что похвалы будет минимум, а ответственности будет максимум. И я должен быть готов нести эту ответственность всю свою жизнь. То есть вот до самой смерти. И тут вот так вот все. То есть плоды видны. Плоды на виду. От них деться некуда. И обязательно кто-то будет в этих плодах какой-то недостаток находить. Недостаточно сладкие, недостаточно соленые, недостаточно кислые. Что-то будет не то. И я ответственно должен говорить, да, это мой плод, ругайте, буду исправляться. И если я это делаю без злобы, опять-таки это делаю с добротой, да, извините, такой плод, то значит, что я могу спокойно находиться в этом обществе и чувствовать себя удовлетворительно, не раздражаться. Это значит, что я сам как плод созрел. То есть плод зрелый, он мягенький, мы когда плоды выбираем, да, на рынок приходим, мы пробуем мягкие, не мягкие, сливы, персики. Так же и Господь тоже, то есть он приходит в этот мир время от времени, заглядывает сюда, в Брахма-мухурту, на праздник, на Джанмаштами, на Радхаштами, заглядывает сюда, и тут такой вот ящик с персиками, и он их пробует. Не-не-не, о, мягенькие. Все, пойдем. Забирает его. Время пришло, все, стал мягеньким, а Господь забрал. Поэтому нужно быть аккуратным, мягким станешь, Господь заберет. Все в свое время. Поэтому это не так, это материалисты боятся смерти. Преданные смерти не боятся, они знают, сам Господь приходит иногда. Поэтому все к лучшему. Может, просто уже действительно сердце стало достаточно мягким. Что тут дальше мучиться? На рынке лежать, только сгниешь. Поэтому он приходит, забирает его. Это сердце, оно уходит дальше. Мы поэтому так радуемся иногда. Многие это не понимают, почему иногда вот такое смешанное чувство. А с расставанием и радостью, когда какой-то вайшнав уходит. Но мы понимаем, а Господь знает, что делает. Он пришел, потрогал, мягенькое. Ему понравилось. Ему решать. Поэтому мы должны заботиться о мягкости своего сердца и понимать, что да, я делаю что-то, я должен быть ответственный, но ругать меня за это будут всегда. Я должен с радостью это принимать, потому что это, в конце концов, мой способ размягчиться. Это массаж. То есть, чтобы размягчить мышцы, надо сначала какую-то боль причинить. И этот массажист, особенно когда человеку долго не делали массаж, его мышцы деревянные, железные, этот массажист, он и больно, но он ничего, он продолжает. И только через полчаса боли и неприятности, и все, мышцы стали мягкие, размягчились. Так же и тут надо первые 30 лет как-то потерпеть. Первые 30 лет массажа, это совсем недолго, мы миллиарды рождений тут, только и занимались тем, что огрубляли, затвердевали свое сердце. Убивали друг друга, ели, что-то делали нехорошее. Вся эта грязня. И сердце, да, оно превратилось в этот камень. Очень трудно камни массажировать. Сколько бы взял массажист за массаж камня? Есть тут массажисты? А какие сейчас расценки на массаж гальки? Представляете, что вы приходите ко мне, я вас вызываю, мне нужен массажист, я вам ведро гальки вываливаю. Пожалуйста, до мягкого состояния разомните. Вот в чем милость Шивы Прабхупады. Мы-то были реальная галька. У нас-то была вот эта реальная каменность. Но Шива Прабхупада каким-то образом так вот массажик аккуратненько сделал, таких массажистов нам хороших послал, что они терпя от нас все это несогласие и какую-то ругань и недовольство. Да массажировали же ж. более-менее мягкими мы стали. Уже как-то можем терпеть окружающих. То есть человек, который немножечко повзрослел, он начинает говорить, посмотрим, время покажет. Давайте подумаем на эту тему. Давайте проведем исследование. Давайте поищем, что об этом говорят другие. То есть мы уже не торопимся делать быстрые какие-то выводы. Это один из признаков неофитства делать быстрые выводы. Это точно плохо. Это тамагуна. Это раджас. Это майя. Как мы говорили, рубить с плеча. Более развитый человек, он уже думает, а принимает решение, тут что-то надо подумать, первые полгодика подумаю, посмотрю, потом будет видно, к чему оно все идет. Может, просто это нервы у нас у всех. Бывает жара, лето, как-то коса на камень нашла. Может, просто подождать, коса уйдет с этого камня, и все будет спокойно. Даже по статистике 75% проблем сами собой разрешаются. То есть, в принципе, психологи нас обманывают. Потому что в 75% случаев нужно просто разойтись и не ругаться, и все какое-то время. А просто подождать. То есть, утро вечера мудренее. Просто вы чувствуете, что-то надо поругаться сегодня. А возьмите и не поругайтесь. И завтра уже не сможете вспомнить о том, о чем вы хотели поругаться. Помню, с тобой хотел поругаться. О чем не помню, не напомнишь? Хотели о каше поругаться, соленая она или сладкая. О каше? Мы хотели поругаться о каше? Давай лучше про Акашу поговорим. Акаша как-то интереснее, хоть какое-то космическое пространство. А то Акаша совсем не интересно. То время лечит. Есть тут реальный эффект времени, но некоторые пользуются тем, что мы не умеем ждать. Хотя на самом деле, если мы культурны, то мы просто сразу не ругаемся и все. И наша конфликтность до минимума сходится. Если я просто даю себе обет сразу не ругаться, я фактически в идеального человека превращаюсь. А хотите быть идеальным, то ругайтесь на третий день. Можете попробовать. Если вы дадите себе обет ругаться на третий день, вы превратитесь в идеального человека. У вас ни конфликтов не будет, ни каких-то неприятностей, ни сплетен, ничего. Жизнь тут же станет просто идеальной. Если дать себе обет ругаться на третий день. Потому что на третий день точно понятно, что эта ругань никому не нужна. Точно понятно, что это просто какие-то волны, гуны материальной природы. Что-то накатило, что-то мне не понравилось, настроение было не то, съел что-то не то. Поэтому даже так говорят, ты что, съел что-то не то? Ты такой злой? Может, иди поспи? Иногда сон и еда очень хорошо снимают всю эту жесткость сердца. Поэтому еще один прием, если хочется поругаться, нужно поесть, а потом поспать. Нет лучшей технологии. Просыпаешься, вообще не помнишь. Никого, ни с кем, никто. Отработанная технология. Ведическое. Думали, так просто, что ли, браманов раньше кормили сначала, а потом на левый бок укладывали? Что боялись, что браманы могут и проклясть. Было очень много ведических мудрецов, которые так иногда на голодный желудок могли какое-нибудь слово сказать, что потом всю жизнь не разгребешь все эти последствия. Поэтому как только мудрец приходил, сразу же тазик пирожков. Все, кормить. Может, поговорим? Нет, сначала кормить. Все, накормили. Только на бочок повалился, ему подушечку, все. Выспался, пришел в себя. Смотрит, помню, что-то мне в вашей семье не понравилось, но что, не помню. Ладно, живите счастливо, рожайте много детей, пусть у вас все процветает, живите долго. Потом зайду. А мы такие, мы грубые, мы если встречаемся, мы никогда не поедим, не отдохнем, ничего. То есть мы как-то сразу же ругаться, иди сюда, ты еще не ел, хорошо. Нет, то есть если уж хотите поругаться, то ругайтесь по ведической технологии. Покушайте как следует, отдохните, на море сходите, сделайте подарки, корову подарите браману. Аккуратно только с коровами. А то еще действительно подарить. А он будет думать, что с ней делать. Я знаю, одному моему знакомому браману подарили корову. Он долго пытался ее обратно отдать. Кто-то где-то вычитал, что надо дарить коров. так что аккуратнее с коровами. Можно в эквиваленте. В эквиваленте. Не обязательно саму корову приводить. Это... Можно брамана удивить. Угу, следующий вопросик. У кого микрофон? А он работает? Надо включить.
Харе Кришна. Примите поклоны. Спасибо за ваши лекции, которые помогают жить в социуме. Я еще хотела вот узнать такие два понятия, как воля Господа. Это понятие общее или частное? И ну, на каждую личность. Есть такое понятие, как воля Господа? Как ее распознать?
А в связи с чем вопрос? То есть что вас конкретно волнует?
Ну вот как человек, вот когда общаешься с преданными, вот как они спрашивают, как распознать волю Господа? Что он от меня хочет? Это в частном, ну, на каждую личность.
Что Господь хочет?
Да, вот на каждую. Или это вот одно какое-то понятие, или на каждую личность у него какая-то своя воля есть. И как предаться Господу? Понятно, что это значит принять наставника, но, как правило, часто наставники не всегда сильны в семейных, в социальной сфере. Поэтому вот как предаться.
А чего вы ждете от наставника?
Ну, наставник, я понимаю, ну, как, наставник, это как хороший мастер, как бы даст правильный совет, допустим, семейный или там на работе.
На работе?
Ну, да.
Я понимаю.
Ну, и понятно, духовное тоже.
И духовное.
Но мы живем в социуме и должны сознание Кришны в социум приносить.
Хорошо. Мы должны очень хорошо понять, что духовная организация – это не социальная организация. Зарплату здесь не платят. Пенсию здесь не платят. Медицинскую страховку тут не выдают. Заботу никакую мы тут не получаем. Мужа тут тоже не подбирают богатого. Есть у кого-нибудь тайный список богатых мужей одиноких? Его нет. У нас в социальном плане мы должны понимать, что наши ожидания будут ложными. Потому что перед нашей организацией пока не поставлена задача какого-то социального устройства. Это очень сложная задача, она не поставлена, она не понята, она требует определенной критической массы людей. То есть наша критическая масса еще не подходит для социальной организации. Поэтому если мы видим какие-то примеры из других духовных систем, где есть какая-то социальная защита, они есть, это факт, то это довольно-таки развитые религиозные организации, где миллионы, то есть членство миллионы. Если мы возьмем наше членство по России, то мы увидим, что это далеко не миллионы. И поэтому что-то социальное обустроить очень-очень тяжело, просто нет этой критической массы, не получается. То есть недостаточно кирпичей, чтобы построить домик. Как строительство, нужно, чтобы было достаточно цемента, кирпичей, песка. Но если всего этого нет, и мы это пытаемся строить, просто вот такой шалашик получается, и только все недовольные. Поэтому и ожидать вот этой социальности, в общем-то, от самой организации не стоит. То же самое наставничество. То есть каждый наставник силен в чем-то своем, и мы готовим наставников, которые должны быть сильны в духовной жизни. Ну, есть такая надежда. И хорошо ли, плохо, но в любом случае наставник должен уметь отвечать на духовные вопросы. Ну, хоть как-то. Либо он должен знать, у кого спросить. То есть вы его можете спросить, он может сказать, мне надо позвонить. У него должен быть тот же самый интересный телефон. С хорошим человеком, он ему звонит, спрашивает, что ты меня тут спросили, я вот что-то не понимаю, очиньте обхеда, обхедататва, что-то там все перепуталось, а кем они все там были, то есть, ну, бывают духовные вопросы довольно-таки сложные, разнообразные. Поэтому духовный наставник это не тот, кто знает все, а тот, кто знает всех. То есть он знает, у кого можно все спросить. Поэтому это человек, который имеет хорошие связи в духовно-философской среде. Если он чего-то не знает, он абсолютно без всякого эго, без всякой ложной гордости идет, спрашивает и это передает, рассказывает. То есть на любом уровне вы не можете все знать, это в принципе невозможно, но хотя бы это моя область, то есть духовная область, здесь я все понимаю. Но не стоит от наставника опять-таки ожидать вот такой социальности, что он и ребенка поможет зачать, и воспитать его, и деньги на него найдет, и папу ему подберет, и в школу его устроит, и унитаз починит, и обои переклеит, и масло в машине поменяет, и компьютер вам вирусы подчистит. Ну, это не его задача, то есть это не социальный наставник, это духовный наставник. Все, что он должен знать, это то, как внимательно читать Харе Кришна Махамантру. И он должен реально каждый день стараться ее читать внимательно. И если он реально это старается делать, и он недоволен тем, как он читает Харе Кришна Махамантру, это очень хороший духовный наставник. То есть как узнать, что духовный наставник хороший? Его можно по секрету спросить, вы довольны тем, как вы Харе Кришна Махамантру читаете? И если он скажет нет, это замечательный духовный наставник. Все, его можно принимать, всю жизнь слушать, но за ним идти и его по этому мнению спрашивать. И он будет давать хорошие советы. Но если человек доволен тем, что он делает в духовной жизни, значит, что-то тут уже не то. Значит, может, ему еще надо позаниматься собой. То есть мы не должны ждать этой социализации. То есть мы не должны считать духовного наставника обязанным знать все и в материальной жизни, потому что материя, в отличие от духовности, требует реального постоянного профессионализма, реальной постоянной занятости. То есть ты машину месяц не поводил, уже надо заново немножко привыкать, уже габариты забыл, где какие. Ты на пианино не поиграл год, все, у тебя уже пальцы застыли, ты уже не можешь до мажор сыграть, уже забыл, где он. То есть вот, а материальная квалификация реально теряется, удержать ее невозможно, и нужно постоянно либо в ней быть, либо вообще не волноваться по этому поводу. Поэтому не пытайтесь совместить духовное наставничество с социальным наставничеством. То есть ищите того специалиста, который вам нужен именно в этом времени, месте, обстоятельствах. То есть если ваш духовный наставник не разбирается в сантехнике, найдите сантехника. А причем сантехник не обязан очень хорошо и внимательно повторять Харе Кришна Махамантру. А сантехник обязан очень внимательно ремонтировать унитаз. Это его медитация, это его очищение, это его жизнь. Если он сделает это хорошо, это будет очень хороший сантехник. Вся ему слава. Можно его накормить великим просадным борщом, подарить ему книжку, дать ему денег. Это будет все очень здорово. Но не идеализируйте наставников. Нет ничего хуже, чем идеализировать наставников. Они реально касаются земли. Видели? Они ходят по земле, они наступают на колючки, они стирают ноги в кровь. То есть это реальные, настоящие, живые люди. Поэтому у них есть какая-то своя квалификация духовная и какая-то, может быть, своя материальная квалификация. Но не требуйте от него эту материальную квалификацию, поэтому если вы что-то хотите узнать в материальном плане, найдите этого материального специалиста, если он с кем-то совмещается и в духовном плане. Будет вообще здорово. Но материальные действия есть материальные действия, поэтому нужно быть крайне аккуратным, чтобы не впасть в эту иллюзию и не требовать от нашей организации какой-то излишней социализации. Иначе мы все время будем критиковать, вот то не получается, это не получается. Ну, не должно получаться. У нас одна единственная задача – создать хороший такой тамбур в духовную реальность. То есть мы сейчас все в этом тамбуре. И мы тут все, и мы знаем одно. То есть главное вот в этом тамбуре назад не выйти. То есть если мы в этот тамбур зашли, выход только туда, в следующую дверь, не назад, только вперед. Поэтому этот тамбур более-менее приличный, здесь кормят, здесь поют, здесь поют, здесь более-менее приличные люди. Немножко толкотня, немножко неудобно, а немножко трудно как-то социально устроиться, потому что тамбур есть тамбур. Поэтому очень часто мудрецы приводят нам сравнение земли как с не местом для жизни. То есть это место, в котором невозможно устроиться жить. Или еще приводится другое, сравнение с вокзалом. То есть, вокзал бывает очень чистый, красивый, с хорошим туалетом, и там даже есть буфет, и можно даже как-то там комната матери и ребенка, еще что-то. Но жить на вокзале нет ничего более грустного и странного. И вот наша попытка здесь устроиться жить, это, конечно, наша желание естественное, телесное желание, но все равно это вокзал. Хочешь не хочешь, тут жить неудобно. Поэтому все время кто-то мешается, локтями толкается, все время что-то объявляют. Очередной поезд уходит, и ты понимаешь, все реально разъезжаются, и тут один что-то живу как-то. Кто-то все время тряпкой в ноги тыкает на вокзале. В общем, жить долго на вокзале неудобно. Поэтому и материя, в общем-то, должна нами так и восприниматься. Но мы можем от нее брать все, что она может нам дать, да. Но и не ждать от нее больше. И в нашу социальную задачу не входит сейчас пока слишком много материального нам, в общем-то, обеспечивать. Все, что мы можем, мы делаем, но не более того, потому что просто нет этих материальных ресурсов. Материальные ресурсы всегда реально ограничены. То, что у нас не ограничено, это духовный ресурс. Вот с этим, пожалуйста, духовных ресурсов сколько хотите. Вот с этим точно проблем нет, я даже думаю, перебор немножко. То есть раньше жили проще, то есть у меня раньше была одна книжка и одна кассета с записью одной лекции. И была одна мутная фотография, очень мутная. Все, я был абсолютно счастлив. Одна потрепанная книжка, одна давно заезженная кассета и одна фотография, все, я был в сознании Кришны. А теперь даже некоторый перебор, то есть всего, чего хочешь. То сейчас такое чувство, что вот искатель истины, он под такой горой Эверест завален, пытается выбраться из нее. А у тебя сколько лекций? У меня уже 4 терабайта. У меня была одна кассета на 30 минут. Басф. Кто-то помнит даже. И я ее слушал всю жизнь, туда-обратно, а туда-обратно. Это была лекция «Путешествие по Амазонке». Там даже философии не было в ней. Я слушал и был абсолютно счастлив. Послушал, все, пошел, поел, спать, все. День прошел в сознании Кришны. Все хорошо. Ну, для однообразия можно было одну и ту же книжку почитать. Шри Шупанишат. Все, прочитал, все, день хороший. Сейчас мы завалены всем этим. Мы потеряли некоторую простоту. Простоту тоже можно иметь в сердце, потому что от простоты также зависит наша доброта. Лучше понимать мало, но хорошо это понимать. Мы сейчас очень много всего знаем, но понимаем как-то плоховато, потому что понимание, как мы говорили, практическое, а воплощение знаний всегда должно быть в доброте. А сейчас вроде бы знаний много, но практическое воплощение знаний в виде доброты как-то вот не всегда получается проявить, и это значит, что не переваривается, не сварение. Поэтому мы должны научиться учиться. Это некоторая наша обязанность стать простыми в обучении, то есть действительно понимать вещи, связанные с культурой поведения. Наше изучение философии всегда должно быть связано с реальным применением этой философии на практике, с реальной добротой, с реальным служением, с реальной заботой. Никогда нельзя философию просто ради философии изучать. Тут же сердце начинает каменеть. Тут же себя считаешь умнее других, лучше других, правильнее других. Мы изучаем философию для того, чтобы служить. Если я не изучаю философию для того, чтобы служить, я изучаю философию для того, чтобы служили мне. Потому что я умнее. Все должны мне служить. Поэтому я очень точно должен знать, для чего я прочитал эту главу. Для чего я ее прочитал. Вообще веды лучше всего главами читать. То есть если уж веды читать, то понимание вед приходит главами. Они не просто так на главы разбиты. Но в одной главе есть некоторая законченность, есть некоторый микрокосм. Есть макрокосм, то есть если мы Бхагаватам возьмем, есть макрокосм, это вот том, например. А есть микрокосм, это глава. И лучше всего вот главой читать. То есть сел и вот главу прочитал, и какой-то вот свой микрокосм появился. Реально целая глава в голове. А так, когда мы, знаете, один стих через 3 дня, то этот микрокосм, он на эти атомы распадается, и большой атомный взрыв в голове. Там все это летает, отрывки, обрывки. То ли я это слышал, то ли мне это приснилось, то ли кто-то мне это говорил, то ли по телеку сказали, то ли я пока в маршрутке ехал, по радио передавали. Настоящий порядок в голове восстанавливается тогда, когда я главами читаю. Сел, то есть на вот главу 1-1.5 часа надо, такое хорошее время, чтобы так внимательно прочитать. Вот такую средненькую главу, 30 стихов. Сел, прочитал, ух, Она вошла в голову. И реально целый день ходишь с этой главой. То есть уже вместо головы глава. И уже видишь другого человека, у него тоже глава. И уже с ним интересно поговорить. То есть если у меня глава и у него глава, то мы когда встречаемся, мы уже о Бхагаватам разговариваем. А если у меня треть стиха и у него четверть стиха, я их позавчера читал, то мы начинаем о сплетнях говорить, о чем-то нехорошем, о каких-то глупостях. Нам не о чем поговорить. Человек хороший, поговорить не о чем. Поэтому у хорошего человека должна быть хорошая глава в голове. И тогда с ним сразу все интересно, весело, здорово. Поэтому... А старайтесь брать такие полноценные части веты, этими полноценными частями заряжаться. И тогда будет осознание некоторое. А то мы какое-то время взахлеб читаем, потом раз, у нас какой-то стопор начинается, и эта закладка начинает умирать в книжке, все. Она понимает, что-то я тут умираю. Такая полка умерших закладок. Все книжки начал читать, везде закладки плачут по ночам. И потом этот кошмар преданного, ну когда он берет свой любимый том Шримад-Бхагаватам, открывает и закладка раз, выпадает и все. И он не может вспомнить, на чем он остановился. Жизнь прошла зря. Полгода грыз гранит науки, и закладка вылетела. Поэтому разумные преданные липнущие закладки покупают. Кали-юга уже далеко шагнула, есть липкие закладки. То есть она прилипает и уже не вылетает. И поэтому можно долго потом не читать. Она прилипла, все хорошо. Мне кажется, что Ямарадж будет именно это спрашивать. У него, по-моему, будет всего один вопрос. Скажи точно, что было в последнем стихе, который ты читал. Сможешь рассказать? Пущу в духовный мир. Не сможешь? Назад. Ищи ту же книгу и на том же месте изучай. Так что на всякий случай подумайте, а вдруг я прав? А вдруг это не только моя догадка? А вдруг именно это нас спросит Ямарадж? Он же зачем-то вдохновил меня это сказать, не знаю. Ага. Да. Кто? А кто передает микрофончик?
Скажите, пожалуйста, можно детям показывать Махабхарату?
А в чем проблема?
Ну, могут родители подумать, что это как бы возбуждает агрессию в ребенка.
Где-то я слышал этот вопрос. Вы мне его раньше не задавали? Нет? Кто-то мне уже задавал этот вопрос.
Нет.
Можно ли детям показывать Махабхарату, не возбуждает ли это у них агрессию? Ну, во-первых, дети детям рознь, а во-вторых, Махабхарата Махабхарате рознь. Если вы ребенку показываете Махабхарату в своем личном исполнении, а с отцом ее разыгрываете в ролях, то, я думаю, проблем не будет. Те телевизионные сериалы, которые сейчас идут, честно говоря, у меня вызывают большие подозрения по поводу правильности эмоций у актеров и вообще философской обоснованности. Ну, то есть это такое легкое чтиво сейчас. Сейчас все облегчается. Поэтому облегчили и Махабхарату до нельзя. Ну, то есть Махабхарата это очень сложное произведение в действительности. В нем заложены очень такие серьезные, глубокие моменты. И даже на уровне индийской культуры Махабхарата была, в общем-то, переписана и облегчена, поэтому существует несколько вариантов Махабхараты. То есть есть Махабхарата, которая более социализирована и перестроенная на кармаканду, где больше акцент делается на культуру поведения. А есть Махабхарата, где больше акцент делается на верховную личность Бога, на Кришну. И в основном той Махабхаратой, которая сейчас пользуется, это именно облегченный вариант Махабхараты. То есть она вызывает у человека желание правильно жить в этом мире. Поэтому с точки зрения культуры, вот эта современная Махабхарата, телевизионная, вот этот последний вариант, который сейчас все так радостно смотрят, он не имеет большой ценности. То есть это некоторое развлечение для ума, ну хоть какое, но все равно лучше, чем другие телесериалы смотреть. А чем бы дитя не тешилось, как говорится, лишь бы водку не курило. Поэтому, ну, хочется людям смотреть телевизор, пусть хотя бы смотрят такие телесериалы, поэтому мы их тоже показываем, у нас иногда они идут, такие фильмы на нашем Баланс ТВ, мы иногда транслируем какие-то серии. То есть это некоторая уступка нашего уму, потому что ум любит истории. И вот эти истории показываются, и, в общем-то, ничего такого особенного они не вызывают, потому что в любом случае... У ребенка проявятся все виды эмоций, они будут проявляться. Это не так, что если ребенок ничего прямо не смотрит, только дома сидит и на стенку, так сказать, уставился, то он вырастет добрым, прекрасным, замечательным, и все будет хорошо. Нет, эти эмоции ребенка, они приходят из прошлого. И поэтому, чтобы ребенок не смотрел, если он смотрит с родителями, и родители ему сразу же все объясняют, то это значит, что он учится. Поэтому обучение – это есть процесс совместного прочитывания или совместного просмотра. Поэтому он видит что-то нехорошее, ему объясняют, это нехорошее. Но вы не можете ребенка вообще от нехорошего защитить. Оно само к нему придет. Он рано или поздно пойдет в школу, там-то он узнает все. А после этого еще есть институт. Все, что он не узнал в школе, он за первый курс института обязательно узнает. Причем в самом веселом варианте, который только есть. Поэтому в любом случае он в этот мир придет. А поэтому нет никакой опасности ему, в общем-то, что-то интересное показывать. Если вы знаете все эти истории, если вы понимаете их суть, а то, в принципе, вы как мама, папа можете все это ему рассказывать, объяснять, какую-то мораль попытаться извлекать. В этом суть истории. В истории всегда есть герои, которые что-то представляют, олицетворяют. Поэтому один герой олицетворяет что-то плохое, фу-фу, кака-кака, то есть нехорошо-нехорошо, он это поймет. А кто-то олицетворяет что-то хорошее, молодец-молодец, мням-мням. И ему все это можно объяснять, если это подходит для его возраста, то есть я уверен, что не все какие-то вещи подходят для его возраста, так как всегда должно быть соответствие возрасту, вот родители это точно должны учитывать. Поэтому есть детские истории для возраста, когда он может воспринимать только зайчиков, волчонков, медвежонков, там, то есть таких вот животных, лягушечек. Поэтому они это понимают, им это понятно. Есть такие, в общем-то, и ведические сказки, которые задействуют героев именно такого лесного толка. И эти герои олицетворяют какое-то поведение. То есть понятно, что вот ежик добрый, лисичка хитрая, волк злой. Все ясно, понятно, разобрались. И он потом живет в этом мире нормально и видит, что вокруг него и лисички... И волки, и ежики. То есть все весело, замечательно. Нужно точно понимать, что это действительно подходит его уровню, его возрасту, его уровню мировосприятия. Потому что если мы изучаем что-то действительно превосходящее наш уровень, то это не дает никакого результата, в общем-то. Толку большого нет. Поэтому некоторая задача родителей – это вот научиться радоваться сказкам. Может, им и хочется посмотреть что-то поинтереснее, но они должны быть в этом настроении ребенка и радоваться этим ежикам, лисичкам, воздушным шарикам. Полетел воздушный шарик, он добрый. Полетел желтый воздушный шарик, он добрый. Полетел красный, он в страсти. Полетел синий, он, фу, в невежестве. Ну, я просто... говорю. Ну, то есть это некоторая аскеза родителей, они должны очень хорошо, ну, понимать, какая литература, зачем эта литература, что вы хотите ребенку этим сказать. И он не должен сам это получать. Потому что когда взрослые большие дяди, переодетые в индийских актеров, бегают с мечами, вообще ничего не понятно. То есть что тут понимать-то, взрослые люди ничего не понимают. То есть кто может сказать, что он понял Махабхарату и сейчас ее может всю нам рассказать, каждую историю очень подробную? Да нет. Поэтому раз уж мы сели с ребенком что-то смотреть, надо понять, что это заранее прочитать, понять, о чем идет речь, понять мораль, и тогда уже объяснять ребенку. А иначе зачем тогда мы вообще с ним это вместе смотрим? В чем задача-то? То есть что такое разум? А понимать, чем это все закончится. Поэтому должен быть реальный воспитательный процесс – То есть целые полчаса мы что-то смотрели, должен быть какой-то вывод за эти полчаса. Если нет, может тогда какую-то другую взять сказку и посмотреть, может больше будет пользы. Может там яснее будет, как как-то, ну, концепция проявляться. Ну вот примерно вот в этом духе действуйте. То есть будьте разумными родителями и понимайте, что на выходе что-то должно быть. То есть, что это не просто развлечение какое-то. Потому что даже кошка может телевизор смотреть. Причем с интересом. А ребенок должен реально каждые полчаса становиться разумнее. Потому что времени у вас мало. А иначе он очень быстро начнет постигать мир сам. И так понапостигает, что потом не расхлебаешь. Угу. Так, вопросик, да, у меня пришел. Спасибо за интересную лекцию. Вопрос. Меня очень беспокоит и раздражает ситуация. Ребенок постоянно сидит в компьютере. Вчера вы сказали, если ситуация раздражает, значит, я не доросла до того, чтобы ее разрешить. Но мне кажется, что нужно вмешаться именно сейчас, иначе ребенок катится по наклонной. Спасибо, что делать. Бедные дети. Мы должны понять, что в конце концов дело не в игрушке, а дело в том, как он в эту игрушку играет. Потому что ну, у нас не было компьютеров, но мы реально играли в мечи, в ружья, в палки. Это были игры в белых, красных. Там и реальная войнушка, играли в войну. Но в принципе ничего, видите, выросли добрыми. Но сейчас та же самая войнушка, тоже те же самые войнушки. То есть мы иногда так, конечно же, как родители, можем палку перегибать, потому что ну, сейчас такие игрушки, ничего не поделаешь. Другое время. Поэтому они видят такие игрушки у своих друзей, хотят такую же игрушку. Но всегда должен быть вопрос родительского контроля. То есть игра должна быть под вашим некоторым влиянием, то есть вы должны понимать, что происходит. И это все должно быть по времени распределено. То есть воспитание очень простое, а сначала мы делаем то, что надо, потом делаем то, что хочется. Поэтому всю жизнь мы делали домашнее задание, а потом шли играть в войнушку. И играли очень долго. А сейчас так долго в компьютер не поиграешь, как мы раньше играли в войнушку. Потому что глаза просто отвалятся. Невозможно так долго сидеть, да, и неинтересно. Но нужно принять, что эти игрушки есть, и это не такая большая проблема, как кажется, потому что все-таки это игрушки. А тут хотя бы все понятно, все видно, а когда дети играют без игрушек, они такое себе придумывают, что вот тут точно не проконтролируешь. Тут хотя бы можно что-то проконтролировать, разобраться. Если мы прямо это делаем каким-то запретным плодом, только проблема еще усиливается больше. Потому что он находит возможность играть в другом месте. Проблема всегда должна быть под контролем. Это значит, что если вопрос компьютера, то он должен быть дома. Человек играет дома, ребенок играет дома. И играет в положенное время. Вот за этим родители должны следить. То есть игра должна быть в положенное время. Но это не так, что прямо вот компьютер, исчадие ада, и прямо из компьютера вылазят вурдалаки, демоны, душат всех детей. Ну нет, это просто инструмент. То есть раньше инструментом была палка, и все, что мы захотели палку представить, этим палкой была. Хочешь автомат, хочешь меч, хочешь ракета, что хочешь. Но сейчас вот так все. То есть нельзя быть таким прямо суперфанатом, чтобы мы все запрещали ребенку, потому что чем больше мы запрещаем, тем больше интерес только разжигается. Все должно быть под контролем. То есть вовремя надо вставать, вовремя надо ложиться спать, вовремя надо идти в школу, вовремя делать уроки, вовремя поиграть. Если все это дома, если все это под контролем, ну все это вполне нормально, приемлемо. То есть нельзя слишком опугать материальным миром. Потому что ну, материальный мир, он по определению не очень, конечно же, позитивен, но с ним все равно придется как-то вместе жить. Поэтому если мы даем какое-то время этим пользоваться, то, в принципе, как и со всем другим, ну, ребенок будет немножко ругаться, там как-то психовать что-то, ну, он будет понимать, ну, так все. Все должно быть вовремя, это некоторая аскеза жизни в теле ребенка. Все вовремя. Каша вовремя, дневной сон вовремя, вовремя в кровать, вовремя встаешь, вовремя школу, вовремя из школы. вовремя гулять, вовремя домой. Поэтому единственная возможность как-то этому противостоять, это реальные, так сказать, игры на свежем воздухе. То есть, когда действительно ребенок идет и чем-то живым, настоящим занимается. Поэтому ничего лучше вот этих всевозможных секций, а подвижных еще не придумали. Поэтому вперед, вон их сколько, они до сих пор есть, и даже до сих пор бесплатные. То есть он должен уметь общаться с этим миром напрямую. Если он только через компьютер общается с этим миром, у него неправильные представления. Он должен иметь правильные представления. То есть если он играет с ребятками в футбол, то он реально понимает, что если он ребенка пнуть, будут большие неприятности. То есть его пнут в ответ. И сразу будет понятно, что это больно. А если это все компьютерное, в FIFA там играю, то там непонятно, там пнул, не больно. Поэтому на улицу надо уметь выводить живых людей. Живые люди должны общаться с живыми людьми. А потом можно и в компьютер поиграть. А сейчас так дети играют, они даже на улицу выходят, их родители выгоняют. И они садятся на футбольной площадке в кружок, достают свои телефоны и режутся в какую-то игру все вместе. Так что берите мячик, папу с мячиком берите, и пусть папа с мячиком идет и играет с ним в подвижные игры. Так, по-моему, раньше называлось. Подвижные игры. Потому что компьютер — это неподвижная игра. А надо в подвижную. Пусть хотя бы о компьютером перекидываются, я не знаю. Что-то делают. Ох, у нас уже перебор, да, со временем. Все, быстро отвечаю на последний вопрос. Подскажите, выбор духовного наставника должен быть эмоциональным, чувствую это он, или разумным? Сейчас я отвечу. А мне дали расписание, нет? Где мы секретари? Куда-то делись, все секретари куда-то разбежались. Мне расписание дали на завтра, послезавтра? Дайте мне расписание. Прямо сейчас. Дайте его. Выбор, он всегда двойной. То есть нельзя выбирать только философски, нельзя выбирать только эмоционально. То есть наставник — это тот, кто реально отвечает на мои вопросы. И он реально видит меня в динамике. То есть на вопрос по-настоящему может отвечать только человек, который видит меня в динамике какое-то количество времени. Это тот человек, который реально становится моим близким. Он видит меня год, второй, третий, он видит мое развитие, поэтому ему понятны мои вопросы. В этом некоторая проблема ответов на вопросы, потому что вот лектору иногда трудно понять, откуда этот вопрос всплыл. То есть непонятно ни прошлое, ни настоящее, поэтому приходится 99% догадываться. Ну, получается иногда догадаться, поэтому хоть как-то ответы более-менее помогают. Но в действительности настоящий наставник — это тот, кто вот более-менее рядом. Он наблюдает мои плюсы, мои минусы, мои промахи, мои победы. И тогда ему очень легко давать мне совет. Как говорится, врач должен быть один и навсегда. И астролог тоже должен быть один и навсегда. Поэтому веды рекомендуют не принимать временные консультации у врачей и астрологов, потому что они все равно не смогут понять вашу жизнь. Поэтому их вероятность ошибки достигает очень большого процента и, как правило, разочаровывает. То есть астролог должен быть тот, который вас знает, и врач должен быть тот, который вас знает. Только в этом случае его наставление будет вот точным. Только в этом случае он может точно понять, что в вашей жизни происходит. Потому что просто анализов мало. Потому что есть еще 40 лет предыдущей жизни. И там ой-ой-ой, чего только не было. Поэтому старайтесь находить такого наставника, который рядом, который реально понимает вашу жизнь, у которого реально есть вот эта философская, в общем-то, какая-то подготовка. Он готов отвечать на эти вопросы, и в то же время это должно быть и эмоциональным. То есть как принять наставника, которого не понимаешь, который раздражает, который вызывает антипатию? Зачем это вообще делать? Ну зачем так мучиться? Нет, то есть действительно это должны быть более-менее дружелюбные отношения, это действительно должно быть какое-то такое позитивное настроение, то есть вам должен более-менее, скажем так, психологически нравиться этот тип личности. То есть вам его, знаете, интересно слушать. То есть когда нам какой-то тип личности не подходит, нас раздражает то, что он говорит, как он это говорит, Ну, кажется, ну, зануда вообще так долго все это объясняет. То есть, а либо слишком коротко, наверное, ничего не понимает. А если мы подходим друг к другу, то мы вот можем слушать именно это время, именно сколько надо, и нам все понятно. То есть, скажем так, нам понятно каждое слово. Он понимает нас, а я понимаю его. И нам эмоционально, поэтому удобно. Мы эмоционально удобные люди. И лучше, чтобы это был наставник того же пола, чтобы не возникали какие-то там непонимания, противоречия, потому что это важно. Очень много бытовых вопросов, которые возникают, и их просто не понять представителю другого пола. Лучше, чтобы это было как-то в одной среде. Но тут уже как повезет. Уж сами смотрите. То есть соединение. А соединение философского подхода и эмоционального даст вот этот очень хороший баланс, но который позволит вам действительно не менять наставников слишком часто. Потому что это не очень, в общем-то, рекомендуется менять наставников. Это немножечко так болезненно, немножечко неприятно для самого наставника и для других. Так что будьте очень аккуратны. То есть лучше подождать какое-то время, чтобы в этом окончательно разобраться. Что у нас будет с расписанием? Завтра 9 числа с 14 до 15.20 мы с вами встретимся в Малом Пандале. Это где? Это здесь. В Малом Пандале. Он зеленый, да, мне говорят? Он зеленый. Он зеленый, это будет с 14 до 15.20, другого времени нет, поэтому у нас есть только это время. Поэтому... А? Да, это время обеда, именно в это время я буду давать лекцию. Другого времени мы не нашли. И 10-11 числа здесь же, в этом месте, тоже во время обеда с 14 до 15.45, также пройдут еще две лекции. Поэтому... Кто готов попросить кого-то набрать себе тарелочку на просаде и потом ее скушать, я буду рад с вами встретиться. И продолжить эту тему обсуждения доброты, чтобы мы могли ее окончательно закрыть, разобраться. Ну вот, на фестивалях всегда есть аскезы какие-то, которым мы должны радостно с добротой следовать. Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гоура Преманандам Харибол. Обратите внимание, у нас вышла новая книга, называется «Астрологические притчи». Это астрология в рассказах. Поэтому, кому интересно, вот истории, рассказики, вот можете почитать и рассказать кому-нибудь.